и крепостнических лам из всех углов. Нужно научить русского крестьянина не доверять посулам Родзянки и патриотической лжи Милюкова. Нужно сплотить крестьянские миллионы против либеральных империалистов под знаменем аграрной революции республики. Выполнить эту работу в полном объеме сможет только опирающееся на пролетариат революционное правительство, которое отстранит Гучковых и Милюковых от власти. Это рабочее правительство пустит в ход все средства государственной власти, чтобы поднять на ноги, просветить, сплотить самые отсталые и темные низы трудящихся масс города и деревни. А если немецкий пролетариат не поднимется, что мы будем делать тогда? То есть вы предполагаете, что русская революция может пройти бесследно для Германии, даже в том случае, если у нас революция поставит у власти рабочее правительство. Но ведь это совершенно невероятно. Ну, а если все же? Если бы случилось невероятное, если бы консервативная социал-патриотическая организация помешала немецкому рабочему классу в ближайшую эпоху подняться против своих правящих классов, тогда, разумеется, русский рабочий класс защищал бы революцию с оружием в руках. Революционное рабочее правительство вело бы войну против Гогенцоллерна, призывая братский немецкий пролетариат подняться против общего врага. Точно так же, как и германский пролетариат, если бы он оказался в ближайшую эпоху у власти, не только имел бы право, но и был бы обязан вести войну против Гучкова-Милюкова, чтобы помочь русским рабочим справиться со своим империалистическим врагом. В обоих этих случаях руководимая пролетарским правительством война была бы только вооруженной революцией. Дело шло бы не о защите Отечества, а о защите революции и перенесении ее на другие страны. Вряд ли есть надобность доказывать, что в приведенных выше обширных выписках из предназначенных для рабочих популярных статей развивается тот же взгляд на развитие революции, который нашел свое выражение в тезисах Ленина 4 апреля. В связи с тем кризисом, который переживала большевистская партия в первые два месяца февральской революции, не лишнее привести здесь цитату из статьи, написанной автором этой книги в 1909 году для польского журнала «Розы Люксембург». Если меньшевики, исходя из абстракции «наша революция буржуазна», приходит к идее приспособления всей тактики пролетариата поведению либеральной буржуазии вплоть до завоевания ею государственной власти, то большевики, исходя из такой же голой абстракции, демократическая, а не социалистическая диктатура, приходит к идее буржуазно-демократического самоограничения пролетариата, в руках которого находится государственная власть. Правда, разница между ними в этом вопросе весьма значительна. В то время как антиреволюционные стороны меньшевизма сказываются во всей силе уже теперь, антиреволюционные черты большевизма грозят огромной опасностью только в случае революционной победы. Страница 453. Эти слова были после 1923 года широко использованы эпигонами в борьбе против троцкизма. Между тем они дают за 8 лет до событий совершенно точную характеристику поведения нынешних эпигонов в случае революционной победы. Партия вышла из апрельского кризиса с честью, справившись с антиреволюционными чертами своего правящего слоя. Именно поэтому автор снабдил в 1922 году приведенное выше место следующим примечанием. Этого, как известно, не случилось, так как под руководством Ленина большевизм совершил, не без внутренней борьбы, свое идейное перевооружение в этом важнейшем вопросе весной 1917 года, то есть до завоевания власти. Ленин в борьбе с оппортунистическими тенденциями руководящего слоя большевиков писал в апреле 1917 года. Большевистские лозунги и идеи, в общем, вполне подтверждены, но конкретно